В саду было уже синевато-темно. Грозди белой сирени казались голубыми. Луна еще не взошла, в небе тускло светилось множество звезд. Смешанный запах цветов поднимался от земли. Атласные листья прохладно касались то шеи, то щеки. Клим ходил по скрипучему песку дорожки. Гул речей, выливаясь из окна, мешал ему думать, да и не хотелось думать ни о чем. Густой запах цветов опьянял, и Климу казалось, что, кружась по дорожке сада, он куда-то уходит от себя. Вдруг явилась Лидия и пошла рядом, крепко кутая грудь шалью. — Ты хорошо говорил, как будто это не ты. — Спасибо, — иронически ответил он. — Я сегодня получила письмо от Макарова. Он пишет, что ты очень изменился и понравился ему. Вот как лестно. Оставь этот тон. Почему бы тебе не порадоваться, что нравишься? Ведь ты любишь нравиться, я знаю. Не замечал этого за собой. Ты дурно настроен? Почему ты ушел от них? А ты? Они мне надоели. Но все-таки неловко, пойдем туда. Лидия взяла его под руку, говоря задумчиво. Я была уверена, что знаю тебя, а сегодня ты показался мне незнакомым. Клим Самгин осторожно и благодарно прижал ее руку, чувствуя, что она вернула его к самому себе. В комнате раздраженно кричали. Алина, стоя у рояля, отмахивалась от Сомовой, которая наскакивала на нее прыжками курицы, возглашая «Бесстыдство! Цинизм!» А Инаков, улыбаясь несколько растерянно, говорил Нао: «Собственно, я всегда предпочту цинизм лицемерию, однако уж вы защищаете поэзию семейных бань». «Алина, нельзя же! Можно!» — крикнула Телепнева, топнув ногой. «Я докажу. Лида, слушай, я прочитаю стихи. Вы, Клим, тоже. Впрочем, вы, ну, все равно». Ее лицо пылало, ленивые глаза сердито блестели, она раздувала ноздри, но в ее возмущении Клим видел что-то неумелое и смешное. Когда она, выхватив из кармана листок бумаги, воинственно взмахнула им, Самгин невольно улыбнулся. Жест Алины был тоже детски смешной. — Я и так помню, — успокаиваясь, заявила она и бережливо спрятала листок. — Вот, слушайте. Закрыв глаза, она несколько секунд стояла молча, выпрямляясь, а когда ее густые ресницы медленно поднялись, Климу показалось, что девушка вдруг выросла на голову выше. В полголоса, одним дыханием она сказала: «Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят». Стояла она, подняв голову и брови. Руки ее были опущены вдоль тела, раскрытые розовые ладони немного отведены от бедер. Наблюдаю в мерцании колен изваяния, беломраморность бедер, оттенки волос, — слышал Клим. Нехаева часто нашептывала такие болезненно-чувственные стихи. И они всегда будили у Клима вполне определенные эмоции. А Лина не будила таких эмоций. Она удивленно и просто рассказывала из чужих слов чье-то сновидение. В памяти Клима воскрес образ девочки, которая давно, когда-то, лукаво читала милые ей стихи Фета. Но теперь и лукавство не звучало в сладострастных стихах, а только удивление. Именно это чувство слышал Клим в густых звуках красивого голоса, видел на лице, побледневшем, может быть, от стыда или страха, и в расширенных глазах. Голос все понижался, отягчаемый бредовыми словами. Читая медленнее и бессильнее, точно она с трудом разбирала неясно написанное, Алина вдруг произнесла одну строку громко, облегченно вздохнув. «О далекое утро на вспененном взморье, странно алые краски стыдливой зари!» Казалось, что она затрудненно повторяет слова поэта, невидимо стоя рядом с нею, неслышно для других, подсказывающего ей пряные слова. Прислонясь к стене, Клим уже не понимал слов, а слушал только ритмические колебания голоса и прикованно смотрел на Лидию. Она, покачиваясь, сидела на стуле, глядя в одном направлении с Алиной. «Хаос!» — — сказала Алина последнее слово стихотворения и опустилась на табурет у рояля, закрыв лицо ладонями. — Возмутительно хорошо, — пробормотал Инаков. Сомова тихо подошла к подруге, погладила голову ее и сказала, вздыхая, — Тебе не надо замуж выходить. Ты актриса. — Нет, Люба, нет. Инаков угрюмо заторопился. — Люба, нам пора. — И мне тоже, — сказала Алина, вставая. Подошла к Лидии, молча, крепко поцеловалась с нею и спросила Инакова. — Ну что? — Ваша взяла. — Возмутительно хорошо, — ответил он, сильно встряхнув ее руку. Ушли. Луна светила в открытое окно. Лидия, подвинув к нему стул, села, положила локти на подоконник, Клим встал рядом. В синеватом сумраке четко вырезался профиль девушки, блестел ее темный глаз. — О любви она читает неподражаемо, — заговорила Лидия. — Но я думаю, что она только мечтает, а не чувствует. Макаров тоже говорит о любви празднично и тоже мимо. Чувствует Лютов. Это удивительно интересный человек. Но он какой-то обожженный, чего-то боится. Мне иногда жалко его. Говорила она, не глядя на Клима, тихо и как бы проверяя свои мысли. Выпрямилась, закинув руки за голову. Острые груди ее высоко подняли легкую ткань блузы. Клим ожидающе молчал. Как все это странно. Знаешь, в школе за мной ухаживали настойчивее и больше, чем за нею. А ведь я рядом с нею почти урод. И я очень обижалась не за себя, а за ее красоту. Один странный человек, Диомидов, не просто Демидов, а Диомидов, говорит, что Алина красиво отталкивающая. Да, так и сказал. Но он человек необыкновенный. Его хорошо слушать, а верить ему трудно. Раньше, чем Самгин успел сказать, что не понимает ее слов, Лидия спросила, заглянув под его очки, — А ты заметил, что, декламируя, она становится похожа на рыбу? Ладони держит точно плавники. Клим согласился. — Да, поза деревянная. От этого ее не могли отучить в школе. Ты думаешь, злословлю, завидую? — Нет, нет, Клим, это не то, — продолжала она, вздохнув. — Я думаю, что есть красота, которая не возбуждает грубых мыслей. Есть? — Конечно. — сказал Клим. — Ты странно говоришь. Почему красота должна возбуждать именно грубые? — Да, да, — прервала его Лидия. — Ты не возражай. Если б я была красивой, я бы возбуждала именно грубые чувства. Сказав это решительно и торопливо, она тотчас спросила. — Как ты назвал писателя о слепых? — Метерлинк? — Достань мне эту книгу. — Нет, как удивительно, что ты именно сегодня заговорила о самом главном. Голос ее прозвучал ласково, мягко, и напомнил Климу полузабытые дни, когда она, маленькая, устав от игр, предлагала ему «Пойдем посидим». «Меня эти вопросы волнуют», — говорила она, глядя в небо. «На святках Дронов водил меня к Томилину. Он в моде, Томилин. Его приглашают в интеллигентские дома проповедовать. Но мне кажется, что он все на свете превращает в слова. Я была у него, и еще раз. Одна, он бросил меня, точно котенка, в реку, в эти холодные слова, вот и все. Хотя она сказала это без жалобы, насмешливо, но Клим почувствовал себя тронутым. Захотелось говорить с нею простодушно, погладить ее руку. «Расскажи что-нибудь», — попросила она. Он стал рассказывать ей о Турабоеве, думая, а что, если сказать ей о Нехаевой? Послушав его ироническую речь не более минуты, Лидия сказала, — это неинтересно. Но почти тотчас спросила небрежно, — он сильно болен? — Не знаю, — удивленно ответил Клим. — Почему ты спрашиваешь? То есть, почему ты думаешь? — Я слышала, что у него чахотка. — Незаметно. Замолчав, Лидия крепко вытерла платком губы, щеку, потом сказала, вздыхая, — В школе у нас был товарищ Турабоева, совершенно невыносимый нахал, но исключительно талантливый. И вдруг, нервно вздрогнув, она вскочила на ноги, подошла к дивану, окуталась шалью и, стоя там, заговорила возмущенным шепотом. Ты подумай, как это ужасно. В 20 лет заболеть от женщины — это гнусно. Это уж подлость, любовь и это. Она отодвинулась от Клима и почти упала в угол дивана. «Ну, какая ж любовь!» — пробормотал Самгин. Лидия с гневом прервала его. «Ах, оставь! Ты не понимаешь? Тут не должно быть болезней, боли, ничего грязного!» Раскачиваясь, согнув спину, она говорила сквозь зубы. «И вообще все такой ужас!» «Ты не знаешь, отец зимой увлекался водевильной актрисой, толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с Верой Петровной. Мы не любим друг друга, но, Господи, как ей было тяжело. У нее глаза обезумели. Видел, как она посидела? Для чего все это грубо и страшно? Люди топчут друг друга. Я хочу жить, Клим, но я не знаю, как». Последние слова она произнесла так, что Клим оробел, а она требовала. «Ну, скажи, как жить?» «Полюби», — тихо ответил он. «Полюбишь, и все будет ясно. Ты это знаешь? Испытал? Нет? И не будет ясно, не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена, это мне не удастся». «Почему?» Лидия молчала, прикусив губы, опираясь локтями о колено свои. Смуглое лицо ее потемнело от прилива крови, она ослепленно прикрыла глаза. Климу очень хотелось сказать ей что-то утешительное, но он не успел. «Вот я была в театральной школе для того, чтобы не жить дома, и потому что я не люблю никаких акушерских наук, микроскопов и все это», — заговорила Лидия раздумчиво, негромко. «У меня есть подруга с микроскопом. Она верит в него, как старушка в причастие святых тайн. Но в микроскоп не видно ни Бога, ни дьявола». «Ведь их и в телескоп не видно», — несмело пошутил Клим. Лидия, подобрав ноги, села в угол дивана. «Мне кажется, — решительно начал Клим, — я даже уверен, что людям, которые дают волю воображению, живется легче. Еще Аристотель сказал, что вымысел правдоподобнее действительности». «Нет, — твердо возразила Лидия, — это не так. Но разве поэзия не вымысел?» «Нет, — еще более резко сказала девушка, — я не умею спорить. Но я знаю, это неверно, я не вымысел». И, дотронувшись рукою до локтя Клима, она попросила: «Не говори, как Томилин, цитатами». Это настолько смутило Клима, что он, отодвинувшись от нее, пробормотал растерянно: «Как хочешь». Минуту-две оба молчали. Потом Лидия тихо напомнила: «Уже поздно». Раздеваясь у себя в комнате, Клим испытывал острое недовольство. Почему он оробел? Он уже не впервые замечал, что наедине с Лидией чувствует себя подавленным, и что после каждой встречи это чувство возрастает. «Я не гимназист, влюбленный в нее. Не Макаров», — соображал он. «Я хорошо вижу ее недостатки, а достоинства ее в сущности не ясны мне», — уговаривал он себя. «О красоте она говорила глупо, и вообще она говорит надуманно, неестественно для девушки ее лет». Пытаясь понять, что влечет его к этой девушке, он не ощущал в себе не только влюбленности, но даже физиологического любопытства, разбуженного деловитыми ласками Маргариты и жадностью Нехаевой. Но его все более неодолимо тянуло к Лидии, и в этом тяготении он смутно подозревал опасность для себя. Иногда казалось, что Лидия относится к нему с тем самомнением, которое было у него в детстве, когда все девочки, кроме Лидии, казались ему существами низшими, чем он. Вспоминая, что в тоненькой, гибкой его подруге всегда жило стремление командовать, Клим остановился на догадке, что теперь это стремление уродливо разрослось, отяжелело, и именно его силу и Лидии подавляет. Оно не в том, что говорит Лидия, оно прячется за словами и повелительно требует, чтобы Клим Самгин стал другим человеком, иначе думал, говорил. Она поучает: «Ты говоришь слишком докторально и держишься с людьми, как чиновник для особых поручений. Почему ты улыбаешься так натянуто?» Все это возбуждало в Климе чувство протеста, сознание необходимости самообороны. И это сознание, напоминая о Макарове, диктовало: Не стану обращать внимания на нее, вот и все. Я ведь ничего не хочу от нее. Он пробовал вести себя независимо, старался убедить Лидию, что относится к ней равнодушно, вертелся на глазах ее и очень хотел, чтобы она заметила его независимость. Она, заметив, небрежно спрашивала, «На кого ты дуешься?» И затем неотразимо выпытывала, «Почему тебе нравится наше сердце? Это неестественно. Мужчине не должна нравиться такая книга». Не всегда легко было отвечать на ее вопросы. Клим чувствовал, что за ними скрыто желание поймать его на противоречиях. И еще что-то, тоже спрятанное в глубине темных зрачков, в цепком изучающем взгляде. Однажды он, не стерпев, сердито сказал, «Ты экзаменуешь меня, как мальчишку?» Лидия удивленно спросила, «Разве?» И, взглянув в его глаза с непонятной улыбкой, сказала довольно мягко, «Нет, тебя и юношей не назовешь. Ты такой...» Поискав слово, она нашла очень неопределенное «особенный» и по обыкновению начала допрашивать. «Что ты находишь в Роденбахе? Это пена плохого мыла, на мой взгляд». Как-то вечером, когда в окна буйно хлестал весенний ливень, комната Клима вспыхивала голубым огнем, и стекла окон, вздрагивая от ударов грома, ныли, звенели. Клим, настроенный лирически, поцеловал руку девушки. Она отнеслась к этому жесту спокойно, как будто не ощутила его. Но когда Клим попробовал поцеловать еще раз, она тихонько отняла руку свою. «Ты не веришь мне, а я...» — начал Клим. Но она прервала его речь. «Меньше всего ты похож на кавалера де Грие, я тоже не Манон». Через минуту она, вздрогнув, сказала. «Я думаю, что наиболее отвратительно любят женщин актеры». Клим обеспокоенно спросил, «Почему же именно актеры?» Она не ответила. Такие мысли являлись у нее неожиданно, вне связи с предыдущим. И Клим всегда чувствовал в них нечто подозрительное, намекающее, не считает ли она актером его. Он уже догадывался, что Лидия, о чем бы она ни говорила, думает о любви, как Макаров о судьбе женщин, Кутузов о социализме, как Нехаева будто бы думала о смерти до поры, пока ей не удалось вынудить любовь. Клим Самгин все более не любил и боялся людей, одержимых одной идеей. Они все насильники, все заражены стремлением порабощать. Нередко ему казалось, что Лидия играет с ним. Это углубляло его неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, что и это не отталкивает его от девушки. Всего хуже он чувствовал себя, когда она внезапно среди беседы погружалась в странное оцепенение. Крепко сжав губы, широко открыв глаза, она смотрела в упор и как бы сквозь него. На смуглом лице являлась тень неведомых дум. В такую минуту она оказалась вдруг постаревшей, проницательной и опасно мудрой. Клим опускал голову, не вынося ее взгляда, ожидая, что сейчас она выдумает что-то необыкновенное, ненормальное и потребует, чтобы он исполнил эту ее выдумку. Он боялся, что не сумеет отказать ей. И только один раз нашел в себе достаточно смелости спросить, «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она обычным для всех пустым словом. Но затем, насильно осветив лицо свое медленной улыбкой, сказала, «Молчун схватил». «Павла, помнишь? Горничная, которая обокрала нас и бесследно исчезла. Она рассказывала мне, что есть такое существо, Молчун. Я понимаю, я почти вижу его облаком, туманом. Он обнимает, проникает в человека и опустошает его. Это холодок такой. В нем исчезает все, все мысли, слова, память, разум, все. Остается в человеке только одно — страх перед собой. Ты понимаешь?» «Да», — ответил Клим, глядя, как угасает ее деланная улыбка, и думая, «это игра, конечно, игра». «А я не понимаю», — продолжала она снова и острой усмешкой. Ни о себе, ни о людях не понимаю. Я не умею думать, мне кажется. Или я думаю только о своих же думах. Вот в Москве меня познакомили с одним сектантом. Простенький такой, мордочка собаки. Он качался и бормотал. Нога поет, куда иду, рука поет, зачем беру, а плоть поет, по что живу. Не правда ли, странно? Такой простой, худенький. Это не нужно, по-моему. Клим согласился, не нужно. Но Лидия вдруг спросила очень строго, а если нужно? Почему ты знаешь, да или нет? Она постоянно делала так. Заставит согласиться с нею и тотчас же оспаривает свое же утверждение. Соглашался с нею Клим легко, а спорить не хотел, находя это бесплодным, видя, что она не слушает возражений. Видел он и то, что его уединенные беседы с Лидией не нравятся матери. Воровка тоже хмурился, жевал бороду красными губами и говорил, что птицы вьют гнезда после того, как выучатся летать. От него веяло пыльной скукой, усталостью, ожесточением. Он являлся домой измятый, точно после драки. Втиснув тяжелое тело свое в кожаное кресло, он пил зельтерскую воду с коньяком, размачивал бороду и жаловался на городскую управу, на земство, на губернатора. Он говорил, в России живет два племени. Люди одного могут думать и говорить только о прошлом, люди другого лишь о будущем, и непременно очень отдаленном. Настоящее, завтрашний день почти никого не интересует. Мать сидела против него, как будто позируя портретисту. Лидия раньше относилась к отцу не очень ласково, а теперь говорила с ним небрежно, смотрела на него равнодушно, как на человека ненужного ей. Тягостная скука выталкивала Клима на улицу. Там он видел, как пьяный мещанин покупал у толстой одноглазой бабы куриные яйца, брал их из лукошка и, посмотрев сквозь яйцо на свет, совал в карман, приговаривая по-татарски. «Якши, чох, якши!» Одно яйцо он положил мимо кармана и топтал его под подошвой грязного сапога, чмокла яичница. Перед гостиной «Москва с но» на обломанной вывеске сидели голуби, заглядывая в окошко. В нем стоял черноусый человек без пиджака и, посвистывая, озабоченно нахмурясь, рассматривал, растягивал голубые подтяжки. Старушка с ласковым лицом, толкая перед собою колясочку, в которой шевелились, ловя воздух, игрушечные розовые ручки, задев Клима колесом коляски, сердито крикнула. — Не видите? А в очках? И, остановясь понюхать табаку, она долго и громко говорила что-то о безбожниках, студентах. Клим шел и думал о сектанте, который бормочет «Нога поет, куда иду?», о пьяном мещанине, строгой старушке, о черноусом человеке, заинтересованном своими подтяжками. Какой смысл в жизни этих людей? В узеньком тупике между гнилых заборов человек 20 мальчишек шумно играют в городки. В стране лежит животом на земле иноков, босый, без фуражки, встрепанные волосы его блестят на солнце, шелком, пестрое лицо с сморщенной счастливой улыбкой, веснушки дрожат. Он кричит умоляющим тоном, возбужденно, «Петя, не торопись, спокойно, бей попа, попа, эх, мимо!» Иноков часто мелькал в глазах Клима. Вот он идет куда-то, широко шагая, глядя в землю, спрятав руки, сжатые в кулак, за согнутой спиною, как бы неся на плечах невидимую тяжесть. Вот сидит на скамье в городском саду, распустив губы, очарованно наблюдая капризные игры детей. Из подвала дома купцов Синевых выползли на улицу тысячи каких-то червяков. Они копошились, лезли на серый камень фундамента, покрывая его живым черным кружевом, ползли по панели под ноги толпы людей. Люди отступали перед ними, одни боязливо, другие брезгливо, и ворчали. Одни зловеще, другие злорадно. Не к добру это. «Ерунда!» — кричит Иноков, хохочет, обнажая неровные злые зубы, и объясняет. «Сгнило что-то!» Люди сторонятся от него, длинного и тощего, так же, как от червей. Однажды Клим встретил его лицом к лицу. Хотел поздороваться, но Иноков прошел мимо, выкатив глаза, как слепой, прикусив губу. Раза два-три Иноков вместе с Любовью Сомовой заходил к Лидии, и Самгин видел, что этот клинообразный парень чувствует себя у Лидии незваным гостем. Он бестолково, как засыпающий окунь в ушате воды, совался из угла в угол, встряхивая длинноволосой головой. Пестрое лицо его морщилось, глаза смотрели на вещи в комнате спрашивающим взглядом. Было ясно, что Лидия не симпатична ему и что он ее обдумывает. Он внезапно подходил и, подняв брови, широко открыв глаза, спрашивал: «Тургенева любите?» «Читаю». «То есть, как это читаете? Читали?» — Ну, хорошо, читала, — согласилась Лидия, улыбаясь, а Иноков поучительно напомнил ей. — Читают Библию, Шекспира, а Тургенева прочитывают, чтобы исполнить долг вежливости перед русской литературой. Затем он начинал говорить глупости и дерзости. — Тургенев кондитер, у него не искусство пирожное, настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой, — сказал и отошел прочь. В другой раз, также неожиданно, он спросил, подойдя сзади, наклонясь над ее плечом: «Скучную историю Чехова читали? Забавно, а? Профессор всю жизнь чему-то учил, а под конец догадался. Нет общей идеи. На какой же он цепи сидел всю ту жизнь? Чему ж без общей-то идеи людей учил?» «А общая идея — это не общее место?» — спросила Лидия. Иноков, удивленно посмотрев на нее, пробормотал: «Вот как? Да, не думал я, не знаю», и продолжал настойчиво. «У Чехова тоже нет общей-то идеи. У него чувство недоверия к человеку, к народу. Лесков вон в человека верил, а в народ тоже не очень. Говорил: дрянь славянская, навоз родной. Но он, Лесков, пронзил всю Русь. Чехов премного обязан ему». «Не вижу этого». С любопытством, разглядывая Инокова, сказала Лидия: «А вы почитайте их одного за другим, увидите».